кони и осторожность. Драматурги-кролики давно адаптируют Шекспира для широкой кроличьей аудитории. Постановку 7083 знатных родичей приветствовали бурными аплодисментами в 1973 году, а в 1982 «Комедию ушей» назвали эталоном литературной адаптации. Но не все пьесы были настолько же удачными. Кроличьи критики устроили разнос «Зайкиной зимней сказки», единогласно решив, что пьесу написали ради одной неудачной шутки. «О!» — сказал я, изображая удивление. «Здравствуй, док! Я думал, ты уехал!»
«Уехал!» — сказал он, угрожающе глядя на меня. «А теперь вернулся. Кент сказал, что наша невероятно непостоянная Констанция пошла сюда, чтобы отрепетировать роль для ее новой пьесы или что-то вроде того».
«Ах да?» — сказал я. «Она тут была, но потом ушла».
«Правда?»
«Да», — сказал я, чувствуя, как у меня на спине проступает горячий липкий пот. «Правда. Что-то там случилось с Дианой».
«А это ее новая пьеса?» — спросил он, указывая на листы, все еще лежавшие на столике в прихожей.
«Да», — сказал я. «Мы собирались потом еще немного порепетировать. Думаю, завтра или послезавтра...» Я представил, как стреляюсь с доком на дуэли. «Или, если хочешь, никогда». Я вдруг понял, что ее ботинки по-прежнему стояли там, где она их оставила, прямо на виду, меньше, чем в ярде от места, где стояли мы. Хотя кролики обладали выдающимся периферийным зрением, способным заметить любое движение, разглядеть краем глаза детали, им было труднее. Это была одна из причин, почему они ездили медленно. На дорогах с большим потоком кроликов-водителей, на дорожных знаках даже размещали изображение лисицы в левом нижнем углу, чтобы их точно заметили. «Забери-ка лучше сценарий с собой», — сказал я, потянувшись к листам и одновременно с этим ногой задвигая ботинки под подставку для зонтиков. Он не взял сценарий, а вместо этого наклонился ко мне.
«Я сомневался, ее это ботинки или нет», — прорычал он, — «пока ты не задвинул их под подставку».
«Разве задвинул?»
«Да, задвинул», — угрожающе тихо сказал док. «И если я знаю Кони, то она прячется в каком-нибудь шкафу с романом Виктора Гюго. Я прав?»
«А вот и нет», — совершенно честно сказал я. «Да, она пряталась в шкафу, но с романом Дюма, а не Гюго». Несмотря на это, он протиснулся мимо меня в прихожую.
«Я знаю, что ты здесь!» — закричал он, скакнув через прихожую в кухню.
Я собрался идти за ним, но меня отвлекли два человека на улице, не спеша шагавшие ко мне со стороны дороги. То были Виктор и Норман Маллет, и они пришли крайне не вовремя. Как только они подошли к моей двери, Виктор, плохо скрывая свою враждебность, заговорил.
«Добрый вечер, Питер! Нам бы хотелось поговорить!»
«Это срочно?» — сказал я. «Сейчас не самое подходящее время».
«Серия по долгу службы закончилась 20 минут назад», — сказал Норман. «Так что чем же таким важным ты можешь быть занят?»
Норман резко замолчал, когда Кони, все еще завернутая лишь в мою простыню, сбежала вниз по ступенькам. Она улыбнулась мне и пожала плечами, но затем вдруг замерла на преддверном коврике, оказавшись лицом к лицу с Виктором и Норманом, вытаращившими от удивления глаза.
«Быстро в нору!» — орал док, увидевший ее из кухни. «Я с тобой позже разберусь!»
«Нет!» — непокорно сказала она, повышая голос. «Можешь взять свое «быстро в нору» и прочий альфа-кроличий, антропоцентрический, ревнивый, женоненавистнический, пафосно-мачистский бред и засунуть его себе под хвост. Если у тебя есть ко мне какие-то претензии, то говори прямо в лицо!»
«Претензии?» — заорал он в ответ, когда они встали в прихожей друг напротив друга. «Сейчас я тебе покажу претензии. Ты трахаешься с нашим соседом. Вот моя претензия. Лага милосердная, он же человек. Неужели в тебе нет ни капли приличия?»
Виктор и Норман повернулись и с полным отвращением видом уставились на меня.
«Я могу объяснить», — сказал я.
«Не смей говорить мне, что мне делать или не делать», — прокричала Кони.
Тем временем я заметил, как за братьями Маллетами возникли еще два человека. Они казались мне смутно знакомыми, но я не сразу их узнал. Они были одеты с иголочки, и каждый держал в одной руке планшет, а в другой — дорогую ручку, драматично зависшую наготове.
«Давайте будем говорить потише», — сказал я.
«Ты этим обычно и занимаешься, да?» — сказал док, поворачиваясь ко мне. «Соблазняешь беззащитных жен, когда их мужья уезжают из города?»
«Я вовсе не беззащитная!» — заорала Кони. «Я вполне способна сама принимать за себя решение. И вот что я тебе скажу, майор Клиффорд Кролик. С Питером я получила вдвое больше удовольствия, чем когда-либо с тобой».
«Омерзительно!» — сказал Виктор. «Возмутительно!» — сказал Норман. «Но...» — сказал я, и в тот же миг док прыгнул на Кони. Она увернулась, хихикая, но док не то случайно, не то нарочно встал на простыню, и она вдруг осталась стоять совершенно голой, прямо там, на икеевском коврике в прихожей, у всех на виду. Внезапно повисла абсолютная тишина, тянувшаяся, казалось, вечность.
«Упс!»
— стыдливо улыбаясь, сказала она, затем выпрыгнула из двери, пролетела мимо братьев Малитов и с совершенным изяществом перемахнула через изгородь. Еще через два прыжка она уже была у себя дома. Супруг незамедлительно последовал за ней. Послышался треск ломающейся мебели, звон разбитой посуды, а затем тишина. Я снова посмотрел на Виктора и Нормана. Они молча пялились на меня с распахнутыми от удивления ртами. «Это вовсе не то, чем кажется», — сказал я.
«По-моему, совершенно очевидно, что это именно то, чем кажется», — сказал Виктор.
«Так вот, значит, как себя преподносит Муч Хэмлок», — сказал один из людей с планшетами, в котором я теперь узнал Реджинальда Спика, первую половину судейской коллегии конкурса «Спик Испан». «Рассадником низменного, развратного и порочного поведения?»
«Ну, конечно! Вот именно сейчас вы пришли», — сказал Виктор, который тоже только что его узнал.
«Судьи появляются неожиданно, чтобы обеспечить честные соревнования», — надменно сказал мистер Спик.
«И правильно делают»,
— сказала миссис Спан, партнер мистера Спика.
«Вы не можете просто притвориться, что ничего не произошло», — сказал Норман. «Просто уйти и вернуться попозже».
«Так ничегошеньки вообще и не было», — сказал я, стараясь убедить отчасти судей, отчасти самого себя и отчасти братьев Малитов. «Но даже если бы и было, вам-то какое дело?»
«Большое вообще-то», — сказал Виктор. «У нас хорошая деревня, и мы живем по законам добропорядочности, а это означает, что возлежать с вредителями неприемлемо».
«Кони не вредитель».
«Для тебя очевидно».
«Думаю, мы видели достаточно», — сказали судьи, собираясь уходить. «Такое никогда не происходит в Пембридже. Чтобы победить в конкурсе «Спик Испан», недостаточно идеальной кромки газона, потрясающих роз и местного меда высочайшего качества. Нужны еще культура и приличия. Как вы думаете, почему поселок Слиптонский Шлепанец никогда не получал никаких наград, хотя у них лучшие подвесные кашпо во всем графстве?»
«Погодите минутку», — сказал Норман, на миг позабыв о Коне и обо мне. «Это решительно не то, о чем мы с вами договаривались. И если учесть, сколько мы вам заплатили, мы ждем, что вы оцените нас хотя бы честно».
«Нас все подкупают», — ехидно сказала миссис Спан. «Не думайте, что из-за этого к вам будет особое отношение».
Она помолчала.
«Хотя, полагаю, мы могли бы согласиться на повторную оценку, если вы устраните текущие проблемы. Мы друг друга поняли?»
Норман сказал, что они однозначно поняли, поблагодарили их за терпение и снисходительность, после чего Спик и Спан ушли. Виктор и Норман снова повернулись ко мне.
«Думаю, курс действий ясен», — сказал Норман. «Благо нашей деревни стоит превыше тебя и твоих маленьких хвостатых друзей. Но поскольку когда-то ты был нам другом, а мы разумные люди, ратующие за соразмерность наказания и честный подход, мы пойдем тебе навстречу. У тебя есть 48 часов, чтобы убраться отсюда, и ты можешь забрать с собой свою ветреную дочурку и длинноухих друзей. Это не обсуждается, Нокс. И если ты не сможешь убедить кроликов уйти, тогда это сделаем мы любыми доступными нам средствами».
Поскольку теперь я знал, что Тоби был членом «Две ноги хорошо», логично было предположить, что его отец и дядя тоже там состояли. Угроза была не пустой. «Слушайте», — сказал я, — «может быть, мы можем это обсудить или...»
48 часов», — сказал Норман.
Он сверлил меня таким взглядом, каким, наверное, психопат смотрит на свою жертву после того, как отцепил ее от батареи и прямо перед тем, как ложкой выковырить ей печень.
«Достаточно с тебя обсуждения?»
«Да, ладно», — сказал я. И они ушли. Я подумал о том, чтобы пойти к кроликам и предупредить их о надвигающейся буре, но вместо этого запер дверь, подождал, когда машинка закончит стирать, а затем сунул платье Кони в сушилку. До полуночи я ждал, когда вернется Пипа, но так и не дождавшись, пошел спать.